если у тебя белое лицо, значит, ты разговариваешь идеально на английском. Их было минимум 50 в одном классе.
Что с такой огромной толпой делать учителю?
Спать во время перемены — это очень важно. Все спят. Но я так уставала, что мне тоже хотелось очень спать на этих кроватях. Да, у меня было просто много свободы.
Привет! С вами снова выпуск подкаста «Учат в школе» и ваши ведущие Маша Форманюк и Оля Левина. Мы сегодня хотим представить нового учителя и новую страну. Сегодня мы познакомимся с Кариной Семененко. Она преподавала английский язык в Китае в государственной школе, потом работала в московском цирке в Малайзии и Гонконге, а сейчас преподает драму в образовании. В принципе, новый предмет — это практически то, о чем мы разговариваем каждый эпизод. Драма в образовании и в жизни. Привет, Карина! Рада, что к нам пришла.
Всем привет! Я тоже очень рада рассказать про свой опыт.
Привет!
Расскажи, пожалуйста, как ты дошла до жизни такой и оказалась в Китае в школе?
Я закончила международные отношения в Московском государственном лингвистическом университете в 2012-м. Мне всегда хотелось жить за границей. Вообще изначально китайский я не выбирала, мне его просто дали. Когда я пришла на первый курс, я посмотрела на списки, и там я была в списках китайский. У нас вообще было 4 группы. Испанская, французская, японская и китайская. И из всего потока больше всего людей живет сейчас в Китае. После того, как я закончила учиться 5 лет на специалиста, я сразу поехала в Китай подтягивать свой китайский. И там, так как я иностранка, которая разговаривает на китайском, я начала петь, сниматься в фильмах, преподавать английский. Изначально я переехала в Пекин. В Пекине мне не особо понравился климат, и я потом переехала вообще на самый-самый юг. Ну, самый юг — это остров Хайнань, но там совсем островная жизнь, поэтому вот я выбрала Шэньчжэнь, который очень близко к Гонконгу, где не нужен VPN, где больше западной культуры, как в Сингапуре, потому что это раньше была колония Англии, и казалось, что это самый оптимальный вариант, вот Шэньчжэнь.
Прикольно. Работает,
да,
Facebook у тебя?
Все работает в Гонконге, все открыто, все как надо.
Как ты оказалась именно в школе и почему ты решила, вот если ты снималась в кино, после кино я бы не пошла работать учителем, точно.
Я никогда не задумывалась, что я вообще, в принципе, хочу преподавать, что мне нравится работать с детьми. Я не знала, что у меня даже это есть. Просто когда я переехала из Пекина в Шэньчжэнь, я работала подработками, я пела и снималась, но это было нестабильно. И еще в 2013 году можно было, ну так, работать по бизнес-визе. Это была такая лазейка. Можно было пойти в агентство в Москве, податься на бизнес-визу, приехать сюда и работать как бы официально. Конечно же, Китай закручивает гайки, и сейчас с этим намного сложнее. И мне кажется, что это хорошо, что сложнее. Потому что раньше вообще брали учителей, которые... У них произношение ужасное. Вот просто главное, что лицо белое, и если у тебя белое лицо, значит, ты разговариваешь идеально на английском. У меня даже есть друг, который из Египта, и у него была единственная competition, ну вот единственный второй человек на эту же должность была девушка из Южной Африки. Но взяли его просто потому, что, во-первых, южноафриканский акцент очень сложно понять иногда, и, во-вторых, она была черная, а египтянин был белый. Минутка расизма. Вот, но сейчас... Сейчас, конечно же, берут уже Южную Африку, страна native speaker. Уже они понимают больше, что черные люди могут быть native speaker'ы на английском. Я пришла к школе, потому что я искала стабильную работу, и моя подруга из Питера нашла работу в школе и нашла ее через огромную организацию. У нас здесь в Шэньчжэне есть, в принципе, две организации огромные, которые привозят иностранцев просто отовсюду. Они берут половину их зарплаты как комиссию, то есть они приезжают и потом понимают, сколько на самом деле им должны платить. Они там работают, может быть, полгода, может быть, год, а потом уже ищут сами работу. Но это изначально хороший introduction to the country, потому что они вот приезжают, и там культурную программу им организовывают. Ну вот, грубо говоря, должны платить 200 тысяч рублей, а платят 100 тысяч рублей. На 2 дели. Но так я познакомилась с огромным количеством людей. В этой огромной компании в 2013 году было очень много людей из Англии, из Канады. Это изначально вот хороший путь, как попасть в Китай. Все официально.
Расскажи про школу. Ты как человек, который никогда в школе не работала и не в российской, и не в китайской, приходишь туда на собеседование. Какие у тебя вообще были ожидания, как это все будет устроено? Чего тебя спрашивали, как происходил процесс туда собеседования, и как вообще дальше первые дни, недели, месяцы, что происходило? Очень интересно, как человек совершенно не погруженный переживал.
Я от этой организации, от одной, проработала в двух школах, только в двух. В первой я проработала один семестр, а во второй уже года три. Я сходила на собеседование. HR был из Англии, очень приятный человек, и меня сразу взяли, то есть у меня было хорошее CV. Потом у нас каждую неделю были тренинги. Это очень помогло. У нас было каждую среду, я помню, и там мы методы изучали и все дела. Я помню, что я пришла преподавать, конечно же, начальным классом. У меня были классы первый, второй, третий, четвертый. И в школе, primary school, есть основной учитель английского и есть иностранный учитель английского. Основной учитель английского, она, конечно же, большинство учителей — это женщины. Она преподавала по книге, которая была госстандарта. До этого, еще давно, в 2013-м, эта книга была более сложная. А два или три года назад ее еще упростили. Но я даже не знаю, куда еще больше можно ее упростить. Там в третьем классе они только еще цвета изучают. Поэтому в Китае есть очень много дополнительного образования по английскому, потому что просто если ты надеешься на английский из начальной школы, то это вообще не то. Если я бы сравнивала со своей школой в Москве, у меня была школа с углубленным изучением английского. Это небо и земля. Когда я пришла в начальные классы, я тогда еще не очень разговаривала на китайском, потому что когда ты изучаешь международные отношения, ты знаешь, как сказать вещи там политика, политический строй, а как сказать элементарные вещи ты не знаешь, потому что ты не жила в Китае. Мой второй год в Китае, это было такое, я разговариваю на китайском с детьми иногда, и для меня это было очень интересно. Их было минимум 50 в одном классе. Мне давали такой микрофончик, и надо было одевать такую штучку на пояс. Я ходила, пыталась сказать, и у нас была просто доска. В некоторых классах был проектор, а в некоторых тогда еще не было. И все, что было, это доска. И еще можно было вот взять этот учебник госстандарта и что-то там направить, чтобы показать вот этот учебник на всю стену. Конечно же, я из этого учебника брала, ну, вообще минимум, потому что по этому учебнику было просто грустно преподавать. Я искала разные сайты, где, ну, по той же теме, но интереснее эту тему развить или грамматику. Классы шли 40 минут, и у меня было в день где-то 4 класса, или, ну, бывало 4, бывало 5, бывало 3. Я помню, что в неделю мне надо было преподавать где-то 15 или 18 часов.
Ты сказала, что есть главный учитель и учитель-носитель. Вы вместе вдвоем вели урок или были какие-то отдельные уроки с основным учителем, отдельные с носителем? Как это устроено было?
Я вела одна. Вот вообще одна. Иногда люди из моей компании приходили смотреть мой урок и давать мне какой-то фидбэк. Там, classroom management, как я говорю, что, какие материалы я выбираю. Но если у меня какие-то, допустим, проблемы с дисциплиной, то, конечно же, я вызываю вот эту вторую учительницу. Но в основном я одна. Но эти дети, они ведут себя хорошо, потому что китайские дети, они выдрессированы. Если ты одна остаешься, там не будет громко особо. Ну, иногда будет, если они постарше. И вообще не хотелось загружать никого в школе, потому что я знала, что я и еще один иностранец, нас двое на всю школу, я преподаю с 1 по 4, а другой преподает с 5 по 6. И вот это вот все начальная школа. А после 6 класса это уже средняя школа. С 12 до часу 30 это у них перерыв, и дети идут домой, это если повезло, они живут близко, или остаются и вот в классе вот так вот спят. И учительницы или учителя поднимаются на 5 или 6 этаж, потому что у них есть там bunker beds.
Кровати двухэтажные.
Серьезно?
Да. Они едят в 12. Кстати, еда в школе была вкусная. Еда включена. Это китайская столовая. столовка. Это было прекрасно. Поварша знала, что я не ем мясо, и она там постоянно говорила, вот тофу здесь, тофу здесь. Это очень здоровая еда. Я смотрела подборку разной еды в Америке, Бразилии. Вот в Китае она очень здоровая по сравнению с американской. Никаких чипсов. Мой коллега, он даже похудел. Да, после обеда они идут спать на 5-6 этаж на этих кроватях, но я так уставала, что мне тоже хотелось очень спать на этих кроватях, но не было мест, не было мест, надо было подавать просьбу, чтобы тебе это место освободили. Но я такая думаю, ладно, у меня жизнь и так слаще, чем у этих учителей, я думаю, посплю, пусть они поспят.
Это, знаете, как в Европе за место на парковке борются сотрудники, чтобы выделили парковочку поближе к офису. А тут китайские учителя, борьба за кровать.
Да.
Ну, кстати, это какая-то часть китайской культуры, про которую я наслышана. Вот я работала в московском AliExpress, и там те, кто еще застал китайских коллег, рассказывали, что они спят в офисе прямо на раскладушках, чтобы больше рабочих часов.
Да-да-да, я работала вообще один день в OnePlus компания. Это просто офигенный телефон, который делается в Шэньчжэне. Я работала там один день, потому что я поняла, что я не офисный человек. Но я видела, что у них в середине такой джим, то есть реально в середине, они прям как будто живут там. И да, у каждого раскладушка. И раскладушки очень дешевые, потому что всем они нужны. И иногда во время китайского Нового года все покупают маленькие стульчики, которые вот так вот складываются и раскладываются, потому что иногда билеты раскупают в китайский Новый год, и все, что остается, это стоячие места. И они могут часов 8-9 на этих маленьких стульчиках сидеть в проходе.
Окей.
Просто это, да, тема о раскладушках, да, просто это очень важно спать. Спать во время перемены, это очень важно, все спят.
А дети тоже спят?
Вот домой они приходят, они там иногда едят, и да, они отдыхают. А иногда они отдыхают вот так вот на партах. И я точно помню, что в час... Ну, те, кто остаются спать в классных комнатах, у них в час начинается просто чтение. То есть ты сидишь в классной комнате и просто читаешь. А потом в 1:30 начинается первый урок. По-моему, в 1:30. Или в 2. Я уже точно не вспомню. Но еще у них после первого урока днем они должны вставать. После того, как прозвенел звонок, они встают и делают вот такие гимнастика для глаз. И учительница должна с ними это все делать. И класс. Это где-то длится где-то 4 минуты, что ли. Я прям помню эту музыку, она у меня в ушах звенела. И в каждой школе одна и та же музыка. И, скорее всего, один и тот же звонок. Но он не такой противный, как у нас раньше был в школах, а такой полифония, в общем. И помню, что самый последний урок должен быть где-то в 4-5, что-то типа того. Да, не в 2, как у нас.
Получается, это началка. Дети не очень большие, и вот они в обед уходят, потом приходят, их родители забирают, или они сами идут домой?
Они либо идут домой сами, потому что это все близко очень, либо родители забирают действительно. Если у меня оказывается этот класс последний, то я должна их вывести с третьего этажа вниз сама и довести их до ворот, чтобы их потом встретили родители. Последний урок с утра и 12, который заканчивается, и последний урок днем в 4 где-то или в 4:30 он заканчивается, и всегда надо до ворот доводить.
И сколько, подожди, уроков всего в день получается у началки?
Вот они где-то начинают первый свой урок, возможно, в 8:10, где-то 4 с утра, может быть, максимум. И может быть максимум 3 днем.
Ну, как у нас, на самом деле, как у меня сейчас в Женеве дети тоже с 8 утра до 4 с перерывом на 1.5 часа на обед.
О, да, правда. Так и получается.
Не ожидала, честно говоря. Я думала, что в Китае будет с утра и до забора, но и без перерыва.
Ну, есть такое в boarding schools. Ну, вот это была государственная. А я еще преподавала в международной, ну как бы международной, потому что раньше это была государственная, и потом они купили имя, и 2 года назад я преподавала, но уже драму, не английский, в международной школе, и вот там дети жили. В пятницу вечером к ним приезжали родители, чтобы их повидать. Я преподавала первоклашкам, и то, что они говорили на китайском, это было прям очень грустно, потому что они действительно скучали по своим родителям, но родители настолько заняты, что они отправляют ребенка в вот эту вот школу, где ты живешь, ешь, спишь, и только, может быть, на выходные приедут к тебе твои родители, отвезут в Макдональдс.
А в каком возрасте дети идут в школу? И есть ли там, не знаю, поступление в школу, подготовка к ней какая-то? И есть ли деление вообще школ между тем, типа, вот это государственная хорошая престижная школа, туда все стараются попасть, а это такая, типа, районная во дворе?
Я не очень понимаю, но я понимаю, что оно действительно есть, потому что есть такие школы крутые, куда приглашают какие-то extra curriculum учителей. Даже две драма-организации, с которыми я здесь работаю, эти две организации ходят в одну и ту же школу, потому что у этой школы, видимо, есть какое-то финансирование, и они могут себе позволить пригласить кого-то вне школы. Дети идут в первый класс в 6. Про начальную школу я не знаю, есть ли какое-то там собеседование. Про международную школу, в которой вот я работала 2 года назад, у нас было такое, что учителя, наоборот, у них есть открытый день, и к ним приходят дети, чтобы попробовать, как им подойдет эта школа или нет. С моей стороны, у меня был только открытый день в школе, где я показывала, что такое урок драмы. Эти ученики выбирали себе школу. Но моя школа, кстати, она была не такая дорогая, как все остальные. У нее такая система. Есть вот IB, есть MYP, а вот моя школа, она просто была bilingual, просто bilingual school. Не было никакой из этих систем, и еще она была boarding, где можно спать.
Ты сказала, что в классе 50 человек, и отсюда встает вопрос, как вообще урок построен, потому что там 50 человек, наверное, не рассказывают диалоги, как мы там в школе на английском, не отвечают у доски, что вообще происходит на уроке, как с ними взаимодействуете, и что с такой огромной толпой делать учителю?
Да, это, конечно, проблема. Но иногда кого-то я спрашиваю и вызываю на доске, и у меня еще были интерактивные какие-то PPT, которые были очень интересные, и вот они хотели даже подходить к этой доске. Просто все, что было, это работа в парах, какой-нибудь диалог они могут, потому что они сидят за партой вдвоем. Я, конечно, пыталась думать, как вот так вот построить по-разному, но это получалось только на последнем уроке, потому что потом же опять надо будет эти парты переставлять для следующих уроков. Поэтому у меня только на последнем уроке, когда было, что я хотела что-то новое попробовать, то мы сделали перестановку просто, чтобы попробовать, допустим, какой-нибудь бинго или работа 4 на 4. А в основном все время это было: я говорю, все слушают, и кто-то поднимает руку, кто-то выходит. И иногда у них, да, просто была работа в парах.
А ты сдавал много домашней работы?
У меня даже не было домашних заданий, потому что задавала их первая учительница. С моей стороны, она иногда просто просила меня что-то проверить. Или она говорила мне: вот можешь, пожалуйста, вот эту тему затронуть. У меня было много свободы в плане, что преподавать. Но я должна была отправлять свои планы уроков моей компании не каждый день, а просто каждую неделю. Но у меня было 4 разных плана уроков, потому что 1, 2, 3, 4 классы. В этом и прелесть, и не прелесть этого. Ты можешь прийти в среду на профессиональное вот это вот образование со стороны вот этой компании, в которой я преподавала, но именно непосредственно в самой школе учителя настолько заняты, что лучше у них там ничего не спрашивать, и лучше делаешь и делай. В этом плане они считают: делай свое, мы доверяем вот этой компании, которая вас наняла, мы доверяем, что они вас учат и проверяют, что вы делаете.
Ну, то есть у тебя был какой-то гайдлайн в виде этого учебника, что какие темы дети проходят, и ты как-то, ориентируясь по нему, придумывала уже, что делать в свои уроки.
Да. Да-да-да.
А оценки вы ставили за работу на уроке или за что-то? Или вы просто учились и все?
Вообще везде, где я когда-либо преподавала, нигде оценки мы не ставили. Вообще нигде.
Это специфика именно тех предметов, которые ты вела, или там, что вот это какой-то дополнительный слой обучения, или в началке нет оценок? Как вообще обстоит дело с оценками в китайской школе?
В началке есть оценки, но ставлю их не я. Ну, это английский, да, то есть начальная школа, английский, я вообще не ставила никакие оценки. Единственное, это были какие-то соревнования, где мы должны были судить. Вот в этом случае оценки можно было ставить. А по драме, конечно же, оценок нету. Оценка — это выступление. В принципе, оценки есть. У них тоже пятибалльная система не ABC, а 1, 2, 3, 4, 5.
А, ну как российская получается. Где пятерка высшая оценка. Я правильно понимаю, что оценки ставит и домашку дает вот эта китайская учительница?
Да.
Расскажи, пожалуйста, как строились ваши отношения? То есть как вы делили вот эту зону преподавания английского языка? И, насколько я понимаю, она была, условно говоря, старшей учительницей.
Да.
Ты ей помогала. Какая вот динамика была в ваших отношениях, скажем так?
Она иногда мне говорила, допустим, один юнит — это 4 страницы. На юнит дается где-то, может быть, 2 недели. Первый урок, первые 2 страницы. Я делаю ABC, а ты делаешь D и F. Потом следующая неделя, 2 страницы. Вот это мое, вот это твое. И иногда она мне говорила, что можешь с ними опять повторить вот это. Или она может сказать, вот у нас скоро будет какое-то соревнование. Можешь с ними опять вот это вот проговорить. На произношение как-то обрати внимание. Но в основном были хорошие отношения со всеми учительницами, просто со всеми. И у меня были, конечно же, контакты этих учительниц. Кого-то иногда надо было заменить, иногда меня надо было заменить. То есть, да, хорошие вообще отношения.
Ну и ты вызывал к ее помощи, если вдруг китайские дети начинали хулиганить.
Да, да, это было единственное, что вызывало вопросы. Потому что особенно с первоклашками было тяжело. Первоклашек было где-то 5 групп. У них так строится, что 1-1, 1-2, 1-3. И кажется, что вот у нас А, Б, В, В — это медленный класс. У них 1.5 — это самый not the brightest, ну, такой себе класс. Есть классы, в которых дети очень себя плохо ведут. У них транзишн происходит из детского садика в первый класс. Они еще не поняли, где они не знают, что такое дисциплина. Поэтому иногда невозможно преподавать 40 минут. Как они это делают? То есть я вызываю учительницу, я ей пишу. Придите, мне надо, чтобы вы там им сказали пару слов. Заходит учительница в класс, спрашивает, кто? Я такая, вот, 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 вот. Она такая, так. Сейчас мы все стоим, просто и все стоят где-то минут, ну, 5. Просто они стоят, а она все это время им читает лекции. И вообще, в принципе, очень часто многих непослушных студентов отводят в уголок даже во время перемены, даже тратят время следующего урока, чтобы взять и поговорить с ними. Они реально с ними разговаривают, что вот это вот не так, вот это неправильно. Они с ними беседуют. Самый крайний случай — это когда уже звонят родителям.
А это прям беседы или они морализируют? То есть когда они вот стоят над ним и отчитывают?
Конечно, это морализируют, да. Они говорят, да как же вот так мы же тут, вот как же вам не стыдно?
Односторонние беседы.
Да, кстати.
Ты говорила, когда мы с тобой созванивались, что есть некоторая, не знаю, дискриминация между учителями-иностранцами и учителями местными китайцами. То есть, во-первых, в чем она проявляется, эта дискриминация? И, во-вторых, бывает ли такое, что учителя-иностранцы преподают что-то, кроме английского или вообще иностранных языков?
Конечно, вот как я преподавала...
Ну да, театр.
Ну и Model United Nations после школы. В моей предыдущей школе была учитель искусства, учитель музыки у нас был из... Колумбия. Учитель физры был серб. Кстати, очень интересно, что все учителя физры сербы, потому что у них безвизовый режим у Сербии с Китаем. И поэтому очень много сербов приехало в Китай. У них же развит баскетбол. И очень многие уходят именно из баскетбола преподавать физру просто потому, что это те же самые деньги, и меньше надо напрягаться. В плане дискриминации я ни разу не видела, чтобы в менеджменте были иностранцы. Ни разу.
То есть школьная администрация?
Да. Ну, это, конечно, в моей школе, но моя школа международная, она была так, полумеждународная. У нас здесь есть школа, которая действительно международная, там есть в менеджменте иностранцы, но даже их скоро Ну вот недавно у меня половина друзей оттуда уволили, потому что они поняли, что иностранцам платят больше и лучше нанять кого-то, кто ABC какой-нибудь. Какой-нибудь китаец, который поехал учиться за границу и потом вернулся в Китай. Вот такие скоро будут очень в почете, потому что очень много сейчас людей уезжает из Китая учиться в Китае, потом приезжают, получают работы с более высокой зарплатой, но не настолько высокой, насколько иностранцы.
Ну, то есть, на самом деле, дискриминировали китайцев немножечко в пользу иностранцев.
Ну да, да, то есть за работу, которую делают китайцы, им платят чуть ли не в два раза меньше, чем за работу, которую делают иностранцы, это да.
Вот про Китай, кажется, у многих людей есть стереотипы, что это все-таки такое тоталитарное государство, где все ходят маршем, строем, в форме и так далее. Вот то, что ты рассказываешь про школу, звучит довольно, ну, обычно. Школа и школа, ну, как и в других странах. Ну, кроме того, что там 50 человек и какие-то там нюансы про кровати для учителей. Есть какая-то вот эта часть про влияние государства, какие-то штуки, например, что нельзя говорить, часть, которая на учителей распространяется, что ты почувствовала?
Да, конечно. Нам сразу сказали ничего не говорить про Тайвань, Гонконг. Все принадлежит Китаю. Даже если ты так не думаешь, все равно надо говорить так. Политические такие темы вообще не затрагиваем. Я, как учитель драмы, вижу, что они немного в плане креативности хромают. Вот у меня есть девочка здесь, она русская, у нее так много креатива, но так мало английского. Я вот упоминала до этого. Огромная разница между детьми русскими и детьми китайскими. Я сейчас преподаю детям где-то 6-9 лет. Дети, которые 6 лет, я заметила, что нету такой креативности, как у ребенка из Петербурга, которому я здесь преподаю. Ну и вообще, креативность очень часто хромает.
Ну, может быть, она не в почете, и они поэтому ее и не развивают особо.
Наверное. Еще есть такая тема, что какой-то должен быть результат, допустим, вот в драме. Результат — это представление. Есть верхушка айсберга. Под водой — это же там коммуникация, это soft skills, вот это вот все, как будто они не понимают и не замечают. Но я это вижу, как они растут, как они более уверенные становятся.
Как-то с родителями взаимодействовала ли ты, и есть ли какое-то вообще впечатление о том, что они хотят от учителей, или там взаимодействовали как-то с учителями? Есть ли то parent-teacher conferences, когда вы даете фидбэк, какой-то контакт с родителями школьников?
Кажется, что у иностранцев нету, не так много. Иногда нам надо писать отчеты, но это раз в семестр. Что ты думаешь про моего сына, дочь, надо писать фидбэк. Но это в письменной форме, а именно чтобы встречаться на какое-то родительское собрание, такого не было. Иногда, вот я сейчас работаю в организации After School, и приходят иногда родители забирать своих детей, и вот это все, что есть. Это только если я сама от себя хочу что-то добавить или что-то спросить. Но это неофициально. Официального контакта, по сути, нету. Часто у них есть группы с родителями. Это все в Вичате. Допустим, вот в школах есть классные руководители, и у этого классного руководителя есть группа с родителями в Вичате. У меня такого нету.
Когда у тебя последний урок, и ты детей выводишь к родителям, они там не подходят, не спрашивают, как мой сын в английском или что-то. Они типа держат дистанцию с учителем?
Да, они думают, что я не разговариваю на китайском, и они не разговаривают на английском. Это огромный барьер, поэтому они этого не делают. Это очень необычно, что в школе есть иностранец. Но в каждой вообще школе практически в начальной и в средней есть иностранный учитель. Вот это вот очень интересно. Это огромная разница с московскими школами, потому что у нас же нету native спикера английского, а вот они могут себе все это позволить. У них эта вот организация, которая нанимает иностранцев, она сотрудничает непосредственно с образованием. Это все официальная программа, и чтобы поместить в каждую школу прям иностранца, это прям, да, это прекрасно.
А как с детьми отношения устроены у тебя как у учителя? Ну, не знаю, на переменах они как-то приходят, общаются, есть ли какой-то личный контакт? И отличается ли отношение к учителю-иностранцу от отношения к другим учителям? Я вот помню, что у меня в школе были, когда дополнительный английский со студентами как раз, которые типа так практику проходили, и мы прям их обожали. То, что они говорят только по-английски, для нас была такая экзотика, мы на них все время налипали, пытались с ними еще продолжить общение, пойти с ними до остановки.
У меня в школе был один испанец, ну, когда я училась, мне было 14, у нас вот только был учитель испанского. Это было очень необычно. А в этом случае, в китайской школе, вот там, где было 50 человек, было сложно вообще всех запомнить. Ну, правда, сложно. Ну, иногда я там знала, кто хорошо разговаривает, кто стесняется, кто себя плохо ведет. За год выстраиваются какие-то отношения. Я помню, я один год проработала, потом на год я уехала по контракту на остров Санья. И потом я вернулась в ту же школу. Меня все хорошо очень приняли, особенно учителя. Но с учителями у меня больше были выстроены отношения, чем с детьми, потому что их было очень много. Может быть, я рассказываю, что звучит как обычная школа, но они, правда, очень много их строят. Я забыла же сказать, что в 8 утра надо было присутствовать на поднятии флага. В 8 утра там у них есть церемония поднятия флага, где играют китайский гимн и где поднимают флаг. На этом мероприятии должны стоять все учителя и все студенты этой школы. И это все происходит как в обычных школах, так и вот в этой международной школе, в которой я преподавала. Конечно же, у меня были лучшие отношения со студентами, которым я преподавала драму, и которых было, ну, 20 в классе. Хотя их, в принципе, было больше групп и больше классов самих, потому что я преподавала с 1 по 5, но все равно у меня как-то более выстраивались отношения, потому что она была такая менее формальная, и в моем классе вообще не было никаких стульев и столов.
За все это время что тебя, наверное, больше всего там, не знаю, удивило, шокировало или показалось супер необычным, непривычным в китайской школе, что ты до сих пор такая не можешь голову вместить?
Ну, вот эти вот все штуки националистические, конечно же, меня до сих пор шокируют. Церемонии, поднятие флага. Я не буду больше преподавать в школе, особенно в китайской школе. Я не могу. Мне надо вне такой системы. Мне все равно кажется, что система у них очень жесткая. Меня шокировало, насколько у них программа английского не развита. И кажется, что математика у них лучше, чем английский. Намного лучше у них в математике все. Что нам преподавали в 3-м классе, по-моему, у них сложнее. Что меня еще шокировало? Насколько огромная школа. Просто огромная. Блоки А где-то 6 этажей. И это все для английского. У них есть типа блок А, где все предметы, которые считаются нужными. И блок Б, где физра, драма, арт. И у них отдельно еще есть, где они все спят, их dormitory. Я жила прям рядом с этой школой, пешком можно дойти. И иногда вечером я ходила на прогулку в горы. И когда я ходила, я смотрела в окна этих общак. У них есть учительница, которая со всеми... Ну, то есть у них как будто есть староста, которая присматривает за ними, как мама, как папа, как в лагерях. Вот есть вожатые, вот есть вожатые и у них. Я видела, как они там в душ все строятся. Ну, у них есть распорядок дня. Вот это меня шокировало, потому что у нас же нет такого формата особо. Я не видела такого формата вообще нигде, что родители настолько работают много, что они просто сдают своего ребенка на 5 дней вот куда-то там, а сами занимаются своими делами. Может быть, они живут даже не в этом городе. Я знаю нескольких моих подруг, которые, ну, они из очень хороших семей, но потому что именно там папам, мамам надо было много работать, может быть, у них были свои фабрики. Но они вышли, как будто им нужна психологическая помощь после этого, потому что жить с кем-то там, начиная с 6 лет, и видеть своих родителей только 2 дня в неделю, это очень сложно. И особенно я слышала то, что мне говорили первоклашки на китайском. Если бы я не знала китайский, я бы еще улыбалась такая, думала, не знаю, что они мне говорят. Они говорят такие вещи, в которых очень грустно, что с ними не проводят время родители. Мне кажется, это очень маленький возраст, чтобы отдавать в boarding school.
В Советском Союзе, на самом деле, были не только школы, которые вот так интернаты постоянного проживания, но были даже детские садики. Я ходила в садик, который был совмещенный. Он был и 5-дневка, и для тех, кто живет рядом, кого родители забирали. Вот я была тот, кто уходил, а были дети, которые оставались. Но я, кстати говоря, думала, что это так классно остаться ночевать в садике с друзьями. Мама мне говорит, что она очень смеялась, когда я говорила, что я тоже хочу там остаться ночевать. Ну, надо понимать, что я-то была ребенок, который ходил домой, и мне, наверное, просто хотелось попробовать остаться ночевать в садике. Но это был именно садик, то есть с 3 лет. Там были 3-летки, которые жили 5 дней и которых забирали на выходных. Видимо, чувствую близость наших систем.
У них есть, там написано на табличке, типа school psychologist, school counselor. А когда ты открываешь дверь, там просто ящики стоят. Если бы меня в такое отправили в 6, я бы очень стрессовала, очень.
И они оторваны, получается, полностью от реального мира, где там всякие есть магазины, детские площадки и вообще какая-то жизнь помимо школы. То есть они, как получается, в детском доме живут, потом выходят в мир такие.
Ну, на самом деле, есть же вот у детей, которые растут в детдомах, у них это есть это серьезная проблема, что они не знают реальность жизни, что они не знают, как варить макароны, как там бабушка вяжет носки. И для них в старших классах, я, насколько я читала, перед выпуском из детдомов, когда их отправляют вот из жизни, где все обеспечено, где вот система вокруг тебя выстроена, их учат делать переходный период, чтобы научиться быту.
В скандинавских странах?
Нет, это даже в наших странах есть. Я не знаю, насколько эффективно это работает. Я просто давно об этом читала. А чему вообще из китайских школ нам стоит поучиться? Давайте учителям вот этот микрофончик с динамиком на поясе.
Я предпочитаю свою московскую школу, честно говоря.
Окей, у нас все неплохо. Это тоже ответ, честно, как бы. Твой опыт тебе виднее. Ну, слушай, это было весело и очень-очень необычно. При том, что на самом деле достаточно много всего похожего на российскую систему. Того, что перекликается и узнаваем, но при этом с некоторым твистом. Ну, оценки такие же. Правда, спать мы не спим.
Наверное, единственное — это то, что все школы, они новые. Это вот единственное. Я не знаю, в каком состоянии сейчас школы у нас в Москве, но мне кажется, ну это же Москва. Ну, наверное, если брать какой-нибудь меньше город, если сравнить этот город с маленьким городом в Китае, у них школа будет намного лучше, просто потому что они все строят хорошо. У меня только вопросы к инфраструктуре. У них она лучше.
Хорошее вложение тоже. Ну и возможность нанять билингвального учителя.
Да, это огромный плюс.
Карин, спасибо тебе огромное. Это было очень-очень интересно. Такой рассказ.
Да, спасибо вам. Я была рада помочь с интервью.